историк Роберт Кулумбеков о традиции празднования 1 мая.
Праздник это, как многие думают, он не советский праздник. Он был еще, скажем так, в досоветскую эпоху. В 1886 году, 1 мая, работники чикагских бойн собрались на демонстрацию, чтобы потребовать сокращения рабочего дня. Рабочий день тогда длился 15 часов. Представляете, 15 часов в тяжелых условиях, особенно в условиях работы на бойне. Оплата была невысокая, но загруженность была большая, и поэтому рабочие решили вот выступить за свои права, потребовав сокращения рабочего дня. Максимально, что они хотели, это 8-часовый рабочий день, такой же, как вот, например, он сейчас в наше время, во всяком случае, в Южной Осетии. Не знаю, как во всем мире, но в Южной Осетии 8-часовый рабочий день. Демонстрация была, конечно, имела основания, требования были справедливые, но, как мы знаем, злые капиталисты не хотят, чтобы тратилось больше, а работалось меньше, поэтому в ответ на их требования была вызвана полиция, которая разогнала эту демонстрацию. Она не закончилась в этот день, продолжилась несколько дней, и апофеоза на наивысшей точке достигла около 10 тысяч, собралось в Чикаго. После того, как мы знаем, когда избивают демонстрантов, у них оказывается больше сторонников и расширяется протестная база. Да, протестная база. Кроме самого Чикаго было еще несколько городов демонстрации, около 50 тысяч. В этот день собралось, но 4 мая. Ну, тогда уже пролилась кровь, было применено оружие. К сожалению, и со стороны демонстрантов были там провокаторы, скажем так, и была перестрелка, погибли люди, и были применены репрессии. Ну, потом со временем такое движение это вот рабочих ширилось, там появились свои активисты, свои политики, которые стали использовать это протестное движение для своих целях, особенно во время выборов. И со временем вот эти требования были удовлетворены. Постепенно рабочий день стал сокращаться в разных местах по-разному. И вот в конце концов стандарт стал 8-часовый рабочий день. Если не ошибаюсь, 42 часа в неделю вот так получилось. Но это утрировано, конечно, в разных местах по-разному. А после этого вот именно майский день, особенно 1 мая, стал символом борьбы вот трудящихся за свои права. Не только за сокращение рабочего дня, но и за улучшение условий труда, повышение платы труда и так далее.
Социальные гарантии какие-то.
Все в таком общем пакете, как говорится. И вот эта традиция передалась и в Россию. В России стало, наверное, впервые... Кроме экономических требований, стали появляться и политические требования. В частности, стали оглашаться в этот момент призывы о свержении самодержавия. Такой даже призыв прозвучал «Долой самодержавие». Там уже появилась политическая окраска этой даты, скажем так. Но есть еще мнение, что этот праздник связан с богиней Майей. Вот в честь нее это римская традиция, это назван месяц май. Тогда отправляли культ этой богини. Но мы понимаем, что... Праздник не был связан с требованиями улучшения жизни людей, потому что это простое совпадение.
Просто весна, природа просыпается.
Да, поэтому праздник учредили. Вот именно женская ипостась – это все же появление новой жизни, расцвет. И...
Когда пришел праздник в Россию, она начинается с 1890 года в Варшаве. Да. Подхватили опыт своих чикагских коллег и, как вы сказали, они перешли к демонстрациям за защиту своих прав. Вот в Советском Союзе был такой лозунг «Мир, труд, май». Но, тем не менее, помимо труда, защиты своих прав, рабочие... В Советском Союзе этот праздник стал политизированным. Почему, как вы считаете, он стал политизированным и почему он с простых требований улучшения труда перерос в том числе и в свержение самодержавия, а потом уже такой коммунистический политический праздник. Как он таким стал?
Давайте уточним для наших радиослушателей, почему поляки и при чем тут Россия. Тогда Польша входила в состав России после очередного раздела. Третьего раздела Польша обычно делилась между странами Европы, и часть Польши отходила к России, поэтому даже сегодня отношение поляков к россиянам достаточно напряженное. У них в их генетической памяти есть вот этот эпизод, когда они находились в составе России, эти были, по их мнению, не лучшие времена. Но самое странное, когда поляки провели вот эту демонстрацию, эту акцию, Тогда против них не были применены карательные меры. Она прошла спокойно. Там было, конечно, оцепление полиции, но никаких репрессивных мер не было принято. Как это ни странно. И в последующем тоже в России часто этот праздник отмечался. И он отмечался, был такой термин «маевка». Маевка. По факту это было вот 1 мая, как вы сказали, праздник весны, раз все расцветает, зелень, листва появляется, вот цветы.
На травку сразу хочется.
Да, и вот они обычно выезжали за город, в больших городах особенно, и там как бы организовывали пикники. На самом деле содержимое вот этих маевок было, конечно, политическое. Они там читали запрещенную литературу, обменивались мнениями, формировались вот эти центры, скажем так, борьбы с самодержавием. Ну, все считали, что раз весна, то надеялись, что вот если не в этом году, то в следующем расцветет Россия новым цветом, наконец-то будут получены больше свобод, больше достижений, и вот будет демократия в нашем понимании. Тогда слово «демократия» не особенно употребляли, была просто свобода личности. И вот это были такие маленькие неформальные центры формирования, скажем так, подпольной или протестной, да, вот так сказать, линии поведения нового общества. Кстати, в Южной Осетии тоже были эти маевки. Конечно, не с таким большим размахом, потому что в мае основное население чем-то занималось на полях, и они считали более важным. Но вот представители интеллигенции, в том числе революционной интеллигенции, надо сказать, что в Южной Осетии тоже был достаточно прослойка интеллигентов, которые оканчивали учебу в российских вузах. Опять-таки были отделения Российской социал-демократической партии, в будущем это большевики и меньшевики. И самый интересный эпизод, в 1905 году, 1 мая, Иосиф Сталин, как представитель Горийской, города Гори, ячейки партии РСДРП, он был приглашен на маевку. Это было в районе вот современного парка. Там была встреча
нашего Цхинвальского
большого парка. Это были земли Хитогурова. Это не был тогда городской парк. Это там были плодовые деревья, яблоневые деревья, сливовые. И вот в этом парке они встретились и проводили вот эту встречу, обсуждали возможности. Тогда уже нарастало революционное движение. Вы знаете, в 1905 году была первая русская революция. Была она уже вовсю, она разворачивалась, это расстрел. И вот тогда поступило сообщение, что прибыли казаки. Казаки – это было вот такое главное карающий меч самодержавия. Вот они узнали о этой маевке, хотят арестовать участников этой маевки. А представителем был, иногородним представителем был Иосиф Сталин. Тогда еще молодой, малоопытный, но энергичный и амбициозный. И вот нужно было ему скрыться, так как отряд казаков прибыл со стороны Гори, то скрываться в ту сторону не имело смысла. Единственная возможность была переправиться через Ляхву и оказаться в городской черте, и там скрыться между домами, в доме кого-нибудь из них. И во время этой маевки там оказался местный житель Семен Петросов. Он как раз, его дом находится около комитета молодежи, чуть ниже в сторону лесокомбината, третий или четвертый дом. И вот он предложил переправить Сталина через реку Ляхва. Весной, вы знаете, Ляхва разливается, и Сталин даже выразил сомнение, сможет ли он его переправить. А Тер Петросов сказал, что это для него не проблема. Он был очень высокого роста, крепкого телосложения, относительно молодого. Он его на спину посадил, они так перешли, где плавая, где просто переходя через бурную Ляхву, они зашли в городскую черту, и там он его спрятал в одном из домов. Не смогли его арестовать Сталина, и он смог избежать ареста. Прошло какое-то время, и доложили о том, что именно Тер Петросов его укрыл, и стали потом искать уже самого Тер Петросова. Тер Петросов тогда скрылся в селении Куэрнет у своих осетинских друзей. Они туда тоже пошли. И самое интересное, он спрятался потом в дымоходе. Казаки искали, но в дымоход заглянуть они не решились. А дымоходы раньше были большие, это не, там были не трубы, а камин. Вы знаете, что у камина широкий дымоход. Часто можно вот в фильмах тоже видеть, как Санта-Клаус спускается.
Ну, казаки еще про Санта-Клауса не знали,
да,
поэтому там
Дед Мороз, по каминам не ползал, он через дверь ходил широким таким движением, и они не смогли его арестовать. И оба, и Сталин раньше, Тер Петросов Симон, он избежал этой участи. И, кстати, эта история, она не является выдумкой, потому что ее рассказал местный житель Абуладзе. Она была зафиксирована на бумаге и заверена нотариусом. И там эти свидетельства еще нескольких свидетелей, очевидцев. Это как официальный документ.
Документ, да.
Существует, да. Пресса опубликована. Также у меня есть статья, называется «Схимвальская переправа Иосифа Сталина». Есть такая у меня статья, там даже скан этого документа. Вот таким образом, а когда свершилась революция, то понятно, что это стало одним из главных праздников, потому что Советский Союз считался это государство колхозников, крестьян и рабочих.
Поэтому, пролетариат.
Само собой, так должно было стать одним из государственных праздников. Он стал, 1 мая отмечался как День интернационала. Вот это первое название советской эпохи. Потом уже меняется День трудящихся, потом Международный день трудящихся, потом праздник труда, теперь уже праздник весны. Вот.
Дорогие друзья, напомним, что в гостях у нас историк Роберт Кулумбегов. Мы говорим о празднике 1 мая, об истории происхождения праздника. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через пару секунд.
Вы слушаете радио «Спутник Южная Осетия».
Роберт Петрович, мы дошли до советской эпохи, начали с чикагских рабочих, Боин, которые придумали этот праздник, ну, скажем так, придумали и дошли до революции в царской России, и потом советский период. В советское время, в советский период этот праздник отмечался, ну, по-моему, наиболее широко, наиболее, может быть, помпезно. Были шествия, парады, и вот эта традиция маевок, о которых вы начали говорить, она продолжилась. Это как отдохнуть перед рабочими буднями. В какой форме в Советский Союз перешел этот праздник?
Особенностью праздника, конечно, является выходной день. Это самая главная притягательная составляющая любого государственного праздника. 1 мая всегда был выходной, со временем туда еще прибавилось и 2 мая. 1 мая было официальной частью, 2 мая нужно было уже посвятить выезду за город. Хотя и 1 мая тоже было возможно во второй половине дня посетить парк,
чтобы выехать. После первого отдохнуть, второго?
Отмечать праздник. Да, действительно. Необходимо отметить, что 1 мая не было самым главным праздником. Главным праздником было 7 ноября, когда отмечалась очередная годовщина Великой Октябрьской революции. Там тоже был такой диссонанс. Революция была в октябре, а праздник отмечали в ноябре. Да. Мы знаем, потому что смещение календаря там на 14 дней прибавляется, поэтому переходило на ноябрь. Но дело в том, что майский праздник – это все же весна. А ноябрьский там холодно. Иногда, хотя и на май тоже обычно снег мог выпасть. Я сам помню, в школе мы стояли колонны, и пошел снег. Правда, он быстро сошел, нас больше напугал, чем заморозил, да, и намочил. В советское время, в первые годы советской власти, когда его отмечали как День интернационала, там была своя традиция, были шествия, вы правильно сказали, но шествия, они имели другой маршрут. Собирались обычно в разных районах города, формировались колонны. Эти колонны поднимались к театральной площади. Там проводился митинг. Потом оттуда эти колонны, уже смещавшись, спускались в городской парк. И там были уже праздничные мероприятия. Ну, какие там не было, конечно, застолья, но там играл оркестр, там были спортивные мероприятия, стадион там же находится.
Поэтому там... Колесо обозрения работало.
Оно было попозже, да. Потом стали, когда уже улицу Сталина, раньше она была 8 июня вплоть до улицы Исаака. А улица Сталина был небольшой кусочек от Исаака до улицы Тельмана. Маленький кусок, потому что Сталин тогда не был таким авторитетным, что можно было ему посвятить целую улицу. Но вот 8 июня, день советизации, это была важная дата, поэтому эта улица тянулась от района Богири до улицы Исаака. Дальше она не шла, потому что там была деревня Дергис. Она пока не была еще частью города. И вот на этой улице они обычно проводили потом уже парады. Там раньше шла оросительный канал. Если вы старые фотографии посмотрите, там, где изображен театр, то перед ним оросительный канал. Да. Вот его засыпали, и там уже сделали площадь. И тогда уже было праздничное шествие, проходило именно по этой улице. Когда в 1940 году построили Дом Советов, современный парламент, то течение колонн поменялось. Они шли уже с северной стороны по улице Туганова вниз. И там перед Домом Советов стала трибуна, где находилось руководство автономной области. Вот они с лозунгами, криками, здравицами проходили мимо, неся портреты вождей пролетариата, в зависимости от эпохи, от конкретного момента времени. Сперва это могли быть Ленин, Троцкий, Сталин. Потом Троцкого, конечно, оттуда убрали. Потом убрали Зиновьева, Каменева. Потом убрали Берию. И в конце концов остались Сталин и Ленин. Вот в этом периоде.
А как же Маркс и Энгельс?
А, ну это само собой.
Это классика.
По умолчанию. Тем более там два больших памятника стояло на выходе из около лестницы. Там был Сталин и сам Ленин. Потом поменялось уже в 60-е годы локация этого шествия. Теперь стали идти по улице уже Сталина.
Тоже сверху,
тоже сверху. Трибуна была справа перед театром. И там вот обычно находилось руководство автономной области. В центре были руководители. По бокам там были передовики и производства. Обязательно должна была быть женщина. Обязательно должен был быть там армянин, грузин. Доярки, трактористы, ученые.
То есть толерантности, вы думали, не в Америке?
Нет, нет. В Советском Союзе вообще там старались сделать так, чтобы все должны были представлены в руководящих органах власти по национальному признаку. Когда избирали вот депутатов, всегда там была квота доярок, трактористов обязательно. Даже вот еще когда был 1990 году, когда провозглашали республику, там тоже были доярки и трактористы. Потом уже стали вот по...
Профессиональные.
Не профессиональные, по политическому представительству уже были представители. Адам Унхас, разных партий и тех политических групп, которые имели влияние на данный момент. А раньше было... Эти доярки, конечно же, трактористы никакого отношения к законодательной сфере не имели, не имели представления о разрабатываемых законах, даже не всегда понимали вот суть этих законов, которые они принимали. Это все спускалось сверху. Не было тогда конкуренции. Вот был один человек, и за него голосовали. Вопрос был только в процентном отношении. То ли 99,9%. То ли 98,9%. Меньше никак было нельзя.
Замечательно.
И вот так обычно проходили эти демонстрации. И потом всегда все заканчивалось в городском парке. Абсолютно все. Я даже помню, мне отец обычно давал 20 копеек. Его хватило на мороженое и там в тире пострелять.
Я тоже помню. Ну когда
не
же?
Так, не тир. Так было давно, да.
Тир. Вообще, городской парк – это отдельная, я считаю, культура города и республики. Мы уже немного позже того времени, о котором вы говорите, поднимались после демонстрации прохождения, поднимались в лес Читуйхадма и оттуда наблюдали за парком. Мы там выпивали лимонад, какие-нибудь сладости, ну, официально. Вот, и смотрели на чертово колесо, когда вот люди поднимались, мы им махали рукой.
Я скажу, уточню, колесо обозрения.
Колесо обозрения.
Так оно называлось официально.
Ну, сверху кричали так, кто меня посадил на это колесо.
Это в обычной...
Да, Роберт Петрович, вот во всем мире, оказывается, тоже отмечают все еще день 1 мая. Может, это связано с тем, что везде есть рабочие, которые борются за свои права. А может, это связано с тем, что все-таки праздник весны, и как вот в некоторых странах Новый год наступает весной, так и в этих странах весной начинают, ну, как бы оживать и жить люди. С чем связано то, что в Испании, Германии, Швеции, Греции, Франции, Италии, Голландии отмечают 1 мая?
Ну, начнем с того, что весна, когда наступает весна, то хочется праздника. Вне зависимости от твоих политических симпатий, да, или гендерных особенностей, все хотят и представители ЛГБТ, и обычных этих, все хотят праздника. Даже расцвечивают свои флаги в разные цвета радуги. Это стремление человека, потому что после тяжести зимы, даже если у вас квартира хорошо отапливается, даже если у вас все возможности для общения с окружающим миром, даже если вы получили возможность на лето, на зиму оказаться там на Майорке или где-то в Таиланде, все равно это краткосрочно, а весна это чисто биологически хочется вот этого праздника. И поэтому, если нет праздника, его нужно придумать. А то, что именно вот не всегда вот первомайский праздник, он не всегда связан с, именно с экономическими требованиями. Если вы посмотрите, там просто как праздник. Но и в некоторых моментах все еще остается эта составляющая, потому что рабочие всегда, даже в эпоху всеобщей роботизации, когда роботы заменяют человека везде и всюду, даже когда автомобили уже скоро будут управляться, и корабли управляются роботами, так сказать, удаленно, человек остается человек труда. И за свои права могут бороться и компьютерщики, и айтишники, и сталевары, и водители. Поэтому вот это какой-то день, он как-то априори предполагает, что именно в этот день нужно заявлять о своих правах. Другое дело, получится ли реализовать ваши требования, это второй вопрос. Но говорить о них всегда нужно, вне зависимости от того, нравится это работодателю или не нравится.
Отлично. Роберт Петрович, мы советский период Южной Осетии рассмотрели, как отмечался праздник. И вот после распада Советского Союза, после перестройки, после провозглашения Республики Южная Осетия, этот праздник все еще у нас отмечается. Какие изменения вошли в процедуру этого праздника и как вообще праздник изменился? Настолько ли он имеет большое значение для современных людей? Или это было в советскую эпоху, может, это было как бы обязательным, общее, ну, все должны были выйти на демонстрацию, а сейчас это не обязательно. Вот, давайте поговорим об этом.
Ну, сейчас вообще уже никто не выходит на демонстрацию. Я не помню последний раз, когда в Южной Осетии кто-то выходил на демонстрацию. Сейчас это праздник, если раньше этим занимались в основном коммунисты, руководители автономной области на местах и в Большом Советском Союзе, скажем так, на материке, то сейчас этим занимаются профсоюзы. Профсоюзы выходят на демонстрации, в Москве бывают большие шествия. Но, конечно же, они не несут какого-то, скажем так, экстремистской окраски или каких-то требований. Просто люди вот идут и заявляют о том, что вот этот праздник есть, что есть люди, которые этот праздник знают, отмечают. В основном это члены профсоюзов. Мы знаем, что в России и сегодня еще профсоюзы обладают достаточной силой, имеют финансовые ресурсы, людские, организационные ресурсы и представительство во власти. А в Южной Осетии, к сожалению, этого нету. Хотя я думаю, что профсоюз может какие-то акции организовать, например, принести цветы к, опять-таки, к какому-нибудь памятнику, например. Но, правда, тут памятника Ленина как такого уже нету, разве что в Знаурском районе и где-то отдельные головы еще там высятся. В Знаурском районе у нас есть памятник Ленину, хотя он больше похож на калмыка, чем на Ленина. Это, наверное, художник так видит. Он таким увидел Ленина, таким его и сделал. Нужно было туда принести цветы, вот заявить о том, что помнят люди в Южной Осетии. Надо сказать, что вот и лозунги, вот эти транспаранты, содержимое транспарантов уже меняется. Там нету таких вот кричалок, таких вот таких конкретных требований.
Вся
там
власть советов.
Да, вот типа такого, вся власть трудящимся. Там больше такие призывы. Мир, труд, май, да здравствует международная солидарность трудящихся, труд во всем мире должен быть уважаем. И вот в этом плане, ну, они не несут обязательного такого позыва, чтобы их выполняли. Это добрые пожелания. В отличие от тех, которые были, например, в Чикаго и в последующие годы. Даже в советское время мы знаем, что как бы ты там ни призывал, как партия скажет, так и будет. Сама партия отдавала те призывы, которые она собиралась выполнять. И выполняла их, тем не менее.
Ну, как требование народа.
Да, потому что
по просьбам трудящихся.
В какой-то мере мы должны признать, что советская власть, она действительно отражала в большей части пожелания простых людей.
Да, очень социально ориентированное
государство. Да.
Вот если представить, немножко пофантазировать и помечтать, каким бы вы хотели видеть праздник, вы начали говорить о Знаурском районе, почему бы не пойти туда к памятнику, тем более Знаурский район достаточно богатый, хлебосольный, и там сделать хороший праздник. Это вот моя фантазия такая. Как вы представляете, как можно было бы отмечать этот прекрасный весенний день?
Я, наверное, может быть, ты сам тоже принимал участие, может быть, в школе, но я и в институте, и в школе был участником вот этих шествий, этих демонстраций. Помимо того, что туда, по большому счету, загоняли, да, было требование, чтобы все присутствовали. Это все же было коллективное мероприятие. Оно сплачивало, в этот день мы общались, заводили новые знакомства. Все же праздник, он был социально ориентированным праздником. Люди общались, да, школа со школой. Иногда бывали потом драки тоже, но это тоже сплачивало, потому что после драки часто обычно наступало перемирие, и иногда те, кто дрались, они потом были больше лучшими друзьями, чем которые наблюдали со стороны индифферентно. Праздник сплачивает. Любое, даже простое застолье, мы знаем, оно дает возможности для коммуникации последующих. Когда ты с человеком, как у нас говорят, поделились с ним хлеб и соль, ты к нему уже по-другому относишься, чем просто ты где-то встретился, где-то в чате, где-то пообщался, это совсем другое. Я думаю, что, наверное, что-то такое нужно. Праздник, он не должен быть, вот как сейчас у нас будет 1 мая, просто календари, мы отдохнули там сколько, 30-е, 1-е, 2-е.
Каждый сам по себе.
Да, сам по себе, в своей маленькой такой скорлупке. А вот когда общение такое массовое, весь город выходил обычно. Все, конечно, ворчали, что вот нас заставляют, но тем не менее фотографировались. Вот сегодня эти фотографии с этих демонстраций, они пестрят вот эти интернеты.
Нарядные все, люди.
Да, все лучшую одежду старались пофорсить. Опять-таки, фотографы были на таком... Все хотели хорошие отношения с фотографом, чтобы ему потом фотографии он передал, потому что все же это было относительно затратно, чтобы, например, да. в университете был Чочи Васлан. Представляете, в университете около 600 там, студентов, преподавателей, и как минимум человек 50 хотели эту фотографию, которая была с этого праздника. Это был праздник, и он должен сохраниться. И не быть, конечно, заорганизованным, должен был быть добровольным. Не обязательно может быть демонстрация. Хотя почему нет? Ну, про эти демонстрации вы знаете,
красиво.
Что когда на День Республики вот у нас бывает демонстрация, все очень интересуются, кто что пронес в колонии, как он оформил колонну, чей там был портрет, какие там были, там, какая была режиссура этой колонны, потому что у каждой колонны, каждая организация старалась перещеголять и обратить внимание высокого руководства. Иногда удостаивались отдельных аплодисментов, когда сверху
помахали.
Не так было. Вот когда похлопали и потом засмеялись, это вы что, потом целый год, день об этом, целую неделю об этом говорили. Вот, например, пятую школу особенно выделили, например, какой-то факультет или механический завод там провез какой-то там инструмент, какой-то прибор или...
Инструкцию.
ЦАРС, Цимвальский авторемонтный завод там проехал на одной только раме с рулем. Угу. Никакого корпуса не было. Вот рама едет, на ней сидит водитель и рулит. Коробка передач.
Ну, это такое ВДНХ, такое
достижение. Да, да, достижение. Вот и таких часто бывало. И иногда, вот в сельских, я помню, однажды на 1 мая Таман Гуджоев, это отец нашего это Аслана, они организовали кониферму в Цунар, и вот они горцевали на лошадях. Правда, там случился конфуз. Он слишком резко поднял на дыбы своего коня и... На спину свалились, но это вызвало большой резонанс.
С конем?
Вместе с конем, они, вот как в фильме бывает, когда их подстреливают, они переворачиваются, только они вперед, а назад. Ну, не рассчитал, наверное, там был асфальт, а подковы железные, наверное, там подскользнулось, и он на спину. Это вызвало, конечно же, большое оживление. Все пока беспокоились о состоянии спины самого Таманку, потом о состоянии коня, когда все видели, что он опять скачил и прогорцевал. Там были бурные аплодисменты, переходящие, как говорят, в овацию. Это стало гвоздем праздника. Гвоздем. Потому что, по большому счету, демонстрации, они всегда были повторяющиеся. Вот такого происшествия...
Что-то необычного.
Нужно было еще срежиссировать. Но это... И что-нибудь вот такое нужно, конечно же, опять-таки нам нужен парк, где бы люди вот общались так неформально. Ну, сегодняшний парк, он, конечно, не тот парк, вот это там был сегодня, у меня там были съемки, участие в очередной передаче, там, ну, нету желания, там какой-то праздник, там можно прогуливаться, свидание какое-то, о чем-то беседовать, но... В старом парке было, как вы сказали, чертово колесо, там оно иногда застревало, застопаривалось, там тоже
тир, теннисный корт.
Да, и ресторан там был. До этого там была вышка, откуда прыгали с парашютом, привязанным, конечно, к вышке.
Купались люди.
Да, ну, когда выпивали, конечно, в основном там редко кто купался, но когда выпивали в этом ресторане...
Дети маленькие, я имею в виду,
когда выигрывали в бильярд, там был бильярд на входе, вот потом они обмывали...
Или наспор.
Да, или наспор. Наспор обычно переплывали через Ляху. Я сам там участвовал несколько раз в этом споре.